Дарья де Зомбре. Тайна голландских изразцов. Эпиграфы. «À mon mari et père de mes enfants» — «Моему мужу и отцу моих детей». Но чем больше я размышлял о дерзком, блистательном и тонком хитроумии Д, тем больше я убеждался, что, желая спрятать письмо, министр прибег к наиболее логичной и мудрой уловке и вовсе не стал его прятать. Эдгар Аллан По. «Похищенное письмо». «Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени. Как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом?» Фридрих Ницше так говорил Заратустра. Пролог. «С чего все началось?» — спрашивал он себя без конца, осторожно пробираясь узкими улочками во влажных, тревожных сумерках. «В Тренте, в 75-м, с убийства того мальчика, Симона? Или все-таки в 90-е, в Испании, Португалии, на Сицилии? А, возможно, уже позже, в Нюрнберге и Берлине, в 10-м? Откуда, из какой зловонной темной дыры поднялась на поверхность та ненависть, что теперь, казалось, носилась, невидимая никем, кроме него, над этими сверкающими под ласковым солнцем лазуревыми водами? А вдруг он просто старый испуганный дурак, который видит страшные знаки там, где их нет, и замечает тайную угрозу даже в этом волшебном городе, так не похожем на сухую раскаленную твердь его родины? «Родина?» — усмехнулся он. «Какая родина? У таких, как он, ее не было уже тысячу с лишним лет. Думать, что она у тебя есть просто по праву рождения — горькое и унизительное заблуждение. И вылечит от него быстрым и жестоким способом, выгнав, как вшивую собаку, за ворота дома, который ты считал отчим. И вот теперь, зайдя за угол покрытого сероватой плесенью палаца и, как всегда, в восторженном ошеломлении, замерев перед прекраснейшей в мире лагуной, он твердил себе: «Не мягчеть душой, не расплываться мыслью, не пытаться слиться с этим великолепием. Помнить, опасность близко». Но Господь всемогущий, как хотелось слиться и укрыться в этой сияющей красоте! О, Сиренисима, дивная раковина, вынесенная прозрачной бирюзовой волной на Адриатический берег! Слияние в едином месте творения божеского и человеческого, воды от Бога и камня, возведенного человеческой рукой! Он вздохнул и вновь свернул на узкую полоску набережной, тянущейся вдоль канала, уходящего вглубь города. Ветер стих, и, как всегда, в отсутствие движения воздуха с моря, от застоявшейся воды внизу стал подниматься тяжелый запах испарений. Он поскользнулся на гнилых отбросах, едва успел ухватиться за влажную стену дома, и вдруг... Вдруг где-то высоко... Над почти смыкающимися над его головой стенами домов раздался первый удар колокола. Он вздрогнул и на секунду замер, а там, в далеком лиловеющем небе, на этот первый раскат откликнулась вторая, а потом и третья звонница. Колокольный гул плыл над городом, словно опутывая его невидимой сетью, и он внезапно почувствовал, что стал ее заложником. Мелкой мушкой, попавшей в широко расставленную паутину. Зачем? Зачем он так задержался в порту? До дома было еще далеко, а темнело здесь осенью мгновенно. Можно, — размышлял он, — взять частную лодку на Гранд-канале. Но кто мог бы поручиться, что его с мешочком галконских камней, только что с таким трудом выторгованных прямо в порту, навернувшихся на рассвете судах, не выкинут обобранного в зловонный канал? Он скривил тонкий рот. Так же, как никто не может дать гарантию, что его не подкараулят на одной из этих тесных улочек и не выбросят, опять же, в ту же черную маслянистую воду. Он решился и сделал знак рукой. Тотчас от темной стены отделилась темная же тень и беззвучно, как призрак, подплыла к маленькой пристани у горбатого мостика, на котором он стоял. — Куда нужно сеньору? — негромко произнес хриплый голос. Он назвал адрес. Сердце испуганно дрогнуло. Что-то скажет? Но лодочник в ответ лишь кивнул и, схватившись длинной жилистой рукой за столбик у пристани, дал ему возможность осторожно шагнуть в качающуюся лодку. Всю дорогу они молчали. Лодочник ровными мерными движениями резал веслом кажущуюся плотной ночную воду, изредка сотрясаясь в приступе кашля, как вспугнутая птица в крике. А пассажир кутался в плащ, задумчиво вслушиваясь в всплеск отходящей от лодки волны, в которой нервно дрожало выкатившееся на истине черное небо, полная луна. «Надо уезжать», — думал он, — «пора, как бы не хотелось остаться». Жил бы один, легко отмахнулся бы от тайных токов интуиции, мол, бабьи страхи, но у него еще была семья, точнее, то, что от нее осталось. И пусть его интуиция кажется иным колдовской, он-то знал, это не дар предвидения, а настоянный, как хорошее вино, в мехах страха и крови опыт. «Но куда бежать?» — спрашивал он себя горько. И отвечал себе же: «Мир большой. Есть Левант, Константинополь и Польша. Выбирай, север или юг. Главное, чтобы можно было заниматься своим делом, которое кормит меня и детей». «Приехали!» — сказал Баркаёло, пришвартовавшись к низкому берегу и с явной опаской глядя на то место, которое его пассажир уже 5 лет считал своим домом. Мужчина в длинном плаще встал, кинул монету лодочнику и, зная, что руку ему тут не подадут, сам шагнул с качающейся лодки на скользкую, омываемую водой в лунных бликах лестницу, ведущую на набережную. Здесь было еще тише, чем в оставшемся справа по борту ночном городе. После дневного портового многоголосия эта тишина показалась мертвой, зловещей, и, нарушая ее, он поднял руку и постучался в высокие ворота. Шел 1548 год.